Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И сегодня мы с вами поговорим об уроках истории на сегодня, 7 ноября. Кто еще застал это время, тот помнит, как в детском саду там учили стишок такой: «День 7 ноября, красный день календаря». Или «Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Бежит солдат, бежит матрос». И чего-то они там, значит, бегут свергать временное правительство. И «Штурм Зимнего» была постоянно известна эта картина, как такие зимние, там такие ворота решетчатые, и бегут солдаты и матросы его штурмовать. Я помню, даже в те советские годы был такой шутливый перепев на мелодию, взятую из рок-оперы известной «Зимний взят, красные заняли Петроград». И это было центральное событие для советского восприятия истории. И я помню, как многие, наверное, из нас помнят, кто это время застал в сознательном возрасте, многие из нас помнят демонстрацию. И я помню, как вместе со своим классом, я, будучи школьником, я не помню, в каком я был классе, то ли в 6-м, то ли в 7-м, я участвовал в демонстрации, и мы там что-то шушукались, как-то себя вели, как дети балуются. Нам сделали замечание: раз вы сюда пришли, ведите себя прилично. И я помню, что я сказал: ну, мы же не сами пришли, значит, нас пригнали. И это одной бдительной учительнице не понравилось, и она это доложила директрисе, директриса меня вызвала и объяснила мне, что я не прав. Но на этом все и кончилось. Я тогда был, собственно, не в тех летах, чтобы быть антисоветчиком, или чтобы меня за это преследовали, а просто вот я помню такой эпизод, я помню эту демонстрацию 7 ноября, я помню эти флаги все. И я помню, как на соседнем доме, там, где я жил, висел огромный транспарант: «Победа коммунизма неизбежна». И это провозглашалось. То есть это было официальной идеологией, которую мы еще застали, что марксизм-ленинизм – это наука, это теория, которая обладает предсказательной силой, и эта теория установила, что победа коммунизма неизбежна. Вот так развивается процесс неизбежно в истории, происходит смена общественно-политических формаций. Мы это все учили. Сначала первобытно-общинный строй, потом он переходит в рабовладельческий строй, потом он переходит в феодализм, потом он переходит в капитализм, а потом, по мере накопления производительных сил, происходит социалистическая революция, происходит социализм, который потом плавно переходит в коммунизм. При коммунизме все должно быть очень хорошо. И вот я помню этот транспарант «Победа коммунизма неизбежна». И, с другой стороны, нам говорили об участи религии. Что религия, она обречена исчезнуть. Что вера в Бога – это удел, ну, либо каких-нибудь бедных старушек, у которых больше ничего нет в жизни. Ну, им надо где-то, ну, не было такого слова «тусоваться». Но смысл был тот же. Надо им где-то собираться, где-то общаться, чем-то заполнять свою жизнь. Вот они идут в церковь, ну, и пусть идут там. Что с них взять, они вообще очень... Они выключены из активной жизни. Ну, а если в церковь шли люди, взрослые люди, вполне здоровые, то считалось, что, ну, с ними что-то не в порядке. Это там от несчастной любви. Или еще с ними что-то случилось плохое. Или они просто душевно больные. И, конечно же, религия обречена исчезнуть. Нам это говорили со всех углов. Я помню, я в детстве был любознательный ребенок. Я читал много научно-популярных книжек. Некоторые из них у меня есть до сих пор. Я их так ностальгически перечитываю. И там постоянно подчеркивалось, что наука, она вот религию совершенно побила. Вот раньше религиозники верили, что Земля плоская, и сжигали всех, кто верит иначе. Но сейчас, конечно, религиозники вынуждены были смириться, а скоро они окончательно вообще исчезнут с лица Земли, потому что религия порождена невежеством, предрассудками и, главное, классовым обществом, потому что в классовом обществе капиталисты, они подавляют трудящихся, трудящиеся проводят очень жалкую и несчастную жизнь, им остается искать утешение в призрачном, выдуманном мире, который им предлагает религия. Вот это нам все говорили, и говорили, что, ну, конечно, религия – это что-то, что обречено исчезнуть. Ну, и казалось, что это так, потому что казалось, что верующие люди, они находятся где-то, ну, на задворках. И в то время, многие люди этого не помнят, но в то время, это был уже поздний СССР, и вот каких-то массовых кровавых репрессий не было, и, в принципе, если человек верующий, это не означало, что его там куда-то посадят. Да нет, его, в общем-то, не трогали, но это означало, что любая карьера для него закрыта, что... Был такой документ, в котором было написано, он назывался «Характеристика». И в этой характеристике нужно было написать о вас некоторые вещи. Вот какой у вас характер, как вы ладите с людьми, насколько вы человек там, морально устойчивый, не попадались ли вы там на каких-то, на каком-то безобразном поведении, там, не склонны ли вы к пьянству. И среди прочей информации, которая должна была быть указана, отношение к религии. И вот оказаться верующим, это значило запороть характеристику. Было такое выражение, запороть характеристику. Это была страшная угроза, потому что в реальности это означало серьезное поражение в правах. При этом это поражение в правах, оно нигде не было официально прописано. Формально все граждане СССР были равноправны. Формально была полная свобода вероисповедания. Формально никого не преследовали в СССР за его религию. Желаешь быть верующим, ну, если ты такой несчастный человек, то и ладно. А мы тебя не преследуем, у нас свобода совести. Однако, если у тебя в характеристике была такая запись, что ты интересуешься религией, ну, это означало, что у тебя будут большие проблемы. Если ты молодой человек, то с поступлением в вуз, если ты уже взрослый человек, то с работой. И можно было реально вылететь с работы. Мне рассказывали об одной женщине, которая работала на радио в советские годы. Потом выяснилось, что она еще поет в церковном хоре, и ее уволили. Потому что радио это было, считалось такой вот идеологически важным, важное дело. И допускать к нему людей идейно ненадежных было нельзя. И считалось поэтому, что, ну, религия обречена. Там, где я вырос, это небольшой город, Североморск, и там не было церкви с самого начала. Церковь была где-то в Мурманске, и я не знал вообще, где она там, и не рекомендовалось вообще искать, где она, потому что было ясно, что если ты будешь себя показывать верующим человеком, государство тебе создаст некоторые неприятности. Не расстреляют, там не посадят, но тебе будет трудно в этой жизни. Тебе государство, которое полностью тебя контролирует, которое полностью отслеживает твою карьеру, ну, тебе просто напишут характеристики. И ты будешь с этой характеристикой, ну, ты сможешь найти только какую-то достаточно плохую работу. И чем все это кончилось? Естественно, неизбежной победы коммунизма не наступило. Кончилось тем, что весь этот проект коммунизма, он закрылся. Он просто не смог дальше себя поддерживать. Он просто прекратил свое существование. И это некоторый очень важный урок для всех нас, потому что Россия находилась под властью коммунистической партии 70 лет. Это очень долгий срок. Это целая человеческая жизнь. Люди, которые родились в начале советской власти, могли успеть прожить всю жизнь и умереть от старости, и тоже при советской власти. И людям, которые не знали другого мира, им могло казаться, что, ну да, конечно, но с религией покончено, с церковью покончено, но осталось там какое-то среди множества закрытых церквей, там осталась одна незакрытая, куда ходят 3,5 калеки, и это все обречено исчезнуть, это уходящая натура. Но оказалось ровным счетом наоборот. Оказалось, что это коммунизм, который хвалился научностью, который хвалился своими достижениями, который хвалился тем, что за ним неизбежно будущее, он ушел, а церковь осталась. И сейчас я вот хожу в церковь, которая недавно построена относительно вот, в Ясенево. Это спальный район столицы, где никаких церквей при советской власти не могло быть. И там построена церковь, и сейчас возводится церковь. И, конечно, если бы в те советские годы как-то мне бы сказали, что ты знаешь, что в Москве будут строить церкви. В Москве будут строить сотни церквей, люди будут в них ходить, они будут наполняться людьми. И в Москве откроют большой памятник Владимиру Крестителю, который будет стоять и поднимать крест над городом. Мне бы это показалось невероятным, что так не может быть, это фантастика. Но это так оказалось в итоге. В итоге победила церковь. Это было очень сложно себе представить даже где-нибудь в 80-м году. Это было... Ну, это казалось невозможным. Но в итоге были посрамлены именно враги и гонители церкви. А церковь победила. И даже когда какие-то страны или даже человечество в целом переживает время, когда кажется, что вера похоронена, когда кажется, что какие-то враждебные христианству идеологии полностью восторжествовали, надо помнить, что Бог всегда выйдет победителем. Как сказал один мученик большевикам, вы победите, но после всех победителей победит Христос. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. И если у вас есть какие-то вопросы, которые могут быть связаны с сегодняшней нашей темой, могут быть не связаны, то вы не смущайтесь позвонить и ваши вопросы задать. Но продолжим размышлять о уроках, которые нам стоит извлечь из той истории, из истории революции, из истории 17-го года. Тогдашнюю ситуацию сложно сравнивать с нынешней, потому что революции предшествовало 3 года мировой войны. Войны до тех пор неслыханной. Это война, которая требовала огромного вовлечения людей, огромного вовлечения ресурсов. И положение в стране было тяжелым. Люди ожидали, что революция принесет облегчение, потому что им казалось, что хуже быть не может. И вот когда людям казалось, что хуже быть не может, уже так плохо, что уж совсем, произошла революция, которая подтвердила ту истину, которая уже известна по революциям в других странах, что любую плохую ситуацию всегда можно радикально ухудшить. Вот такой печальный урок истории, что всегда можно сделать хуже. Людям кажется, что у них все ужасно, что у них мрачная тирания, что правительство бездарное, что кругом коррупция, что кругом вообще какие-то безобразия страшные творятся, что надо свергать эту власть. И когда они свергают, оказывается, что вот то, что у них было до революции, это, ну, вспоминается как золотой век. Это вспоминается как было, ну, что-то замечательное вообще, что-то, что было очень хорошо. Потому что, к сожалению, всегда можно провалиться ниже. Всегда можно сделать хуже. И вообще в истории, если мы посмотрим на все революции, там, начиная с французской революции, мы всегда увидим, что революция всегда ухудшает положение людей. Это когда проходит столетие, то можно это как-то романтизировать. Но непосредственно после революции все становится гораздо хуже. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валентина, слушаю. Вот вас вначале много раз слушала, потом я перестала радио слушать после 90-х годов. Еще вопросов у меня вам очень много. Во-первых, первый вопрос. Мне больше, много лет, и, наверное, вы мне сыновья годитесь. Значит, я ходила в школу, в институт и работала, я ходила в церковь. Дети у меня крещеные, внуки крещеные. Уже теперь правнуки вот крещеные, мне много лет. Так вот, я хочу вам сказать. У меня сестра завкафедрой была в институте, а у нас дома висела икона. В комнате, на кухне, дом частный был. И приходили преподаватели, ни у кого вопроса не было, почему иконы. Поэтому, вот когда вы так интерпретируете сейчас безбожную советскую власть, вы знаете, оно привело к тому, что мы имеем. Значит, революция произошла, бог с ними, кто произвел, но почему 3 революции при Николае II произошло? Почему страна дошла до этого? Почему верующие божьи не победили в Первой мировой войне? Почему он не стал этим главнокомандующим, а отдал своему дяде? А вот офицеры царские пишут, избави нас от лукавого, от такого главнокомандующего его дяди, и он только через год взял. Вы понимаете все вот эти вопросы? И основной вопрос – из церквей никто никого не выгонял. А так как Сталин выстраивал историю по Евангелию, это вы не будете отрицать. У нас все было по Евангелию. Мне так мама всегда говорила. Да, оно и сейчас жизнь показывает. Поэтому у нас не было, мало было церквей. Он со временем бы их восстановил. Разрушил Хрущев. Если вы знаете, я читал это в Московской патриархии. 12 тысяч. При Сталине было открыто приходов 11 800. Об этом никто не говорит. Он был в самое тяжелейшее время, когда жидовствующие захватили власть. И они громили кресты, и все громили.
Вы знаете, есть ваш опыт, как вы его осознаете. Есть ваши воспоминания. Я их не оспариваю. Но есть сохранившиеся документы эпохи. Есть опыт других людей. Вы знаете, на излете уже советских годов, там году в 87-м где-то даже, меня, помню, пытались на Пасху отправить в оцепление стоять около церкви, чтобы не пускать людей в церковь. Именно на Пасху. И, ну, я уклонился не потому, что я был верующим, мне было тогда абсолютно все индифферентно, а просто потому, что мне было лень. Но я помню же, это было. Но мы можем еще вернуться к поднятыми, к тем вопросам, которые вы подняли, но давайте еще раз ответим на звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня такой вопрос не по теме, но просто вот я не смогла раньше дозвониться. У меня с мужем бывают всякие диспуты по поводу вот веры. И он человек практически неверующий, и он часто задает такие вопросы, вот мне сложно на них ответить. Вот такой, например, буквально у нас вот недавно вопрос был. Он говорит, ну как мог Христос воскреснуть вот телом? То есть куда вот делось тело? То есть человеку вот неверующему это трудно объяснить. Вот как бы вы вот... Как вот неверующему объяснили?
Оно никуда не делось. Вот то самое тело, которое было положено в гробницу, оно восстало из мертвых. То есть тело Господа, оно восстало из мертвых, оно никуда не делось. Тот самый Христос, который был телом положен в гробницу, он буквально телесно, физически восстал из мертвых. И апостолы нам об этом свидетельствуют. И вся христианская вера, она стоит на вот этом событии, на вот этом факте, о котором нам свидетельствуют апостолы, что Христос, который был распят, который умер, которого они похоронили, он восстал из мертвых, явился им, они видели его живым. То есть вот именно его тело восстало физически из мертвых. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович, Елена из Подмосковья. Можно небольшую реплику в отношении гонений? Вот пусть это Валентина вспомнит, когда почила, Господи, блаженная Матрона, и как ее гоняли по всей Москве.
Вы знаете, действительно, возвращаясь к вопросу о гонениях, есть достаточно исторических свидетельств. Достаточно даже канонизированных церковью новомучеников, которые были убиты в правление Сталина. Потому что вот такая относительная мягкость и снисходительность, когда верующих не истребляли физически там, и не сажали, а просто поражали в правах фактически, просто притесняли, это уже брежневская эпоха. Да. А в эпоху Сталина очень многие люди были убиты именно за свою веру, епископы, священники, благочестивые миряне. Можно просто найти в интернете сайт Martyr.ru или набрать Будовский полигон. И этот сайт, он выпадет первым же в поиске. И там будут имена конкретных людей, которые были убиты в эту эпоху. Вообще, конечно, представление об эпохе достаточно легко в наше время получить, просто ознакомившись с документами эпохи. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Пришлось от меня скрывать, что я крещеный во время войны. Мне было 2 месяца, когда началась война. И меня мама принесла, она там на заводе с ремесленниками бомбы они делали, она за ними, отвечала за них. И когда она меня принесла в очередной раз домой, развернули, на мне был крестик. В общем, и как от меня скрывали, и как все вот это вот замалчивалось. Ничего нельзя было говорить о Боге, хотя бабушка у меня, дочь священника. То есть, понимаете, страх вот этот был, что не дай Бог в комсомол не вступит, в институт не поступит, и туда и сюда. И вот эта женщина говорит, что предыдущий, помните, там, ой, извините. Я не буду, конечно, плакать в эфире, это недопустимо, конечно. Наверное, может быть, и не нужно мне говорить, раз я вам уже...
Нет, вы все хорошо сказали. Просто, наверное, вот в ее личном опыте это не было. Ну, по-разному люди жили. Но факт тот, что в опыте страны это было. В опыте множества людей, которые в стране жили, это было. Вы совершенно правильно сказали, что да, у человека, который крестил бы своего ребенка, у него возникли бы проблемы. И нужно было для того, чтобы крестить, требовали предъявлять паспорт. И это потом информация эта утекала там, куда надо, в партийные структуры. И человека могли вызвать и там выяснять у него, а почему это он, собственно, крестил ребенка. И у него могли быть проблемы из-за этого. Действительно, не на уровне, вот в поздние, в брежневские годы, не на уровне лагеря, конечно, не на уровне расстрела, там все было уже гораздо менее кровожадно. Но действительно, вот никуда не поступишь. Действительно, проблемы с карьерой. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот, конечно, извините меня, хотела сказать, вот сейчас вот первая женщина выступала, вот совершенно неправда, потому что не может такого быть, чтобы к ним ходили, вот в Новодевичьем монастыре, там же настоятельница, да, у нее и отец, Чичигулы, раз они вообще все это, все спрятали иконы. Там даже у них специальные ящички делали, чтобы иконы спрятать и молиться, и чтобы висела икона, неправда. Потому что я вот, как вы говорите, я вот такого же возраста, как она. И когда в церковь мне бывало, и шли, мне там мама просила, бывало там, ну, по кулич там это, сходить, ну, посвятить, да? Так там столько стояло вот этих это, мальчишек, ребят, которые, эти, комсомольцев. И за нами следили. И это неправда, что она же так говорит, так свободно. Пристально, у меня вот тоже пристально вот пропал и дедушка, священник был, и дядя, и даже никто ничего не говорил. Вот потом уже вот только узнали, что вот они их расстреляли. И это неправда, она говорит. Чтобы такое было, что спокойно, висели у нее иконы, там заходили. Этого такого даже не было.
Я не знаю, опять-таки, я не оспариваю ее опыта, я не думаю, что она лично о себе говорит неправду. Вот, может, у нее лично такой был опыт. Другое дело, конечно, что у множества других людей и у страны в целом опыт был совершенно другой. И я вообще стараюсь людям верить. Я верю ей, когда она это говорит, и я верю другим людям, которые говорят другие вещи. Вот в их опыте было по-другому. В их опыте были гонения, и, читая документы эпохи, видно, что гонения были, и что отношение коммунистической власти к церкви было крайне враждебным. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотел бы сказать вам насчет документов эпохи. Вот у меня знакомая работала в архивном, в архиве государственном. Она мне говорила, сейчас ее уже нет, Царствие Небесное. Ты, Галина, не представляешь себе, как уничтожаются архивы. Просто тоннами. Я говорю, ну а дальше-то что? А дальше пишется новое. Так что вот насчет Сталина, отец Максим выступал, он правильно сказал, что полноту власти Сталин получил в 1938 году. И он сразу призвал этих жидовствующих, которые подписывали эти расстрельные списки. И сейчас все собак вешают на него.
Хорошо.
Это же ясно совершенно.
Вы знаете, что я имею в виду под документами эпохи? Вот, например, в интернете есть сборник, его легко найти просто поиском. «Шпионам и изменникам нет и не будет пощады». И это сборник статей из газет за 36-37 годы. Это газетные статьи, это не секретные архивные документы, это то, что было напечатано совершенно открытым образом в советских газетах. И вот в этих советских газетах еще до, вот именно в момент чисток 1937 года, там напечатано выступление Сталина, где он выступает против беспечности, где он одобряет действия НКВД. Среди статей есть прямые там статьи типа «Церковная агентура японского империализма». То есть там о верующих прямо говорится как об агентах врага. Причем именно у православных верующих в особенности. Поэтому, когда я говорю о документах эпохи, я говорю не о чем-то труднодоступном или сомнительном, а просто о том, что в газетах тогда писалось. И мы можем до этих газет сейчас добраться, и это все проверяемо. Поэтому то, что при Сталине, который, несомненно, имел полноту власти, отношение властей к православной церкви было исключительно враждебным, ну... Это видно из открытых источников. Тут не обязательно нужно в архивы залезать. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
А куда я попал-то? Сергей Львович,
это радио говорит. Радио Радонеж.
А, да, Радонеж. А, Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Антонина говорит. Сергей Львович, ну вот здесь женщины говорили, что там нельзя было иконы вешать. Ну, я вот 47-го года рождения. И я жила в деревне, вот, и там у всех были иконы. Это вот к этому. А теперь вот, например, 90-е годы. Я работала в театре. Вот. И, значит, там у нас в театре случился казус. У кого-то что-то украли, а у меня была газета, которую выпускал Александр Андреевич Проханов «День». Вот. И решили, значит, что всех будут обыскивать. И вы знаете, я была в ужасе, потому что в нашем театре... Ну, если бы эту газету нашли, меня бы просто уволили. Вот это вот к тому, что там было тогда и что там было теперь. И теперь про Сталина я хочу сказать. Вы понимаете, нам теперь всем очень легко рассуждать. Вот. А я вот, понимаете, ну как вам сказать, он был в таком окружении, это была Ленинская гвардия. Там 90%, 99%, наверное, были люди иноплеменники. А когда после смерти Сталина, там пришли Маленков, Устинов, Косыгин и так далее. Понимаете, человек сделал все, что он мог. И он был в таких условиях. А теперь вешать на него всех собак, да, конечно, что-то приходилось ему делать страшное. А может, и не его, там его рука... Ну, я не знаю, может, делали его именем.
Вы знаете, в чем тут... Какая у нас возникает проблема? Если... Вот мы знаем, что многие святые мученики приняли мученическую кончину именно в годы правления Сталина. Если мы говорим, что Сталин не контролировал ситуацию, и он при этом вслух одобрял действия НКВД и вслух призывал большей бдительности, и вслух разоблачал врагов народа, сохранились его речи, ну что же он тогда, это его под дулом пистолета заставляли говорить. Какой же он тогда великий правитель, если он у кого-то был в заложниках? Ну, у нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас. Сорвался звонок, но попробуйте, пожалуйста, перезвонить. Видите ли, сейчас в интернет выложено множество документов, которые именно вот из открытого доступа, которые не являются архивами. То есть я понимаю, там архив, там в архив у нас с вами нет доступа. Мы вот в архив либо не сможем пойти, либо нас туда не пустят, ну вот не можем мы добраться. А мы не знаем. Вот кто-то выложил скан документа, мы можем сказать, что мы не знаем. Это, может, все в фотошопе сделали. Но есть абсолютно открытые тексты. Есть газеты, которые в крупных библиотеках можно пойти просто взять эти газеты, посмотреть. Вот так ли это, то ли там написано. И в этих газетах мы можем найти все речи там, товарища Сталина которые относятся к той эпохе, где он полностью одобряет действия НКВД и призывает к большей бдительности. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Относительно того, что вы постоянно отсылаете на сайты за документами архивными, это, конечно, большая наивность, потому что если документы просто-напросто уничтожают, и к ним даже научным сотрудникам, ко многим нет допуска, то уже на сайтах вполне можно быть сразу уверенным, причем на 100%, что самые ключевые документы, они уже там висят измененные. И что касается того, что вот этого церковного вопроса, спорить не буду, я не знаю, но только знаю, что это были конец 70-х годов в школе, не в Москве, к тем людям, которые проявляли веру, в которых была вера, у нас в классе было большое уважение. Было несколько семей многодетных, и к ним ко всем относились очень хорошо. Это первое. Второе. Когда мы ехали с экскурсией в Москве, очень многим детям родители заказывали привезти какую-нибудь иконку из Москвы, купить в Москве. И это мы действительно делали в Новодевичьем монастыре. И относительно того, что церковь, значит, вот сейчас она имеет полную свободу, но при том, что не было свободы, нравственность в государстве, силы государства, ее оборонная мощь и все прочее уважение, и то, что государство, на государство смотрели как на государство, было в те годы сильнее. Почему? При открытой действующей церкви мы сейчас не имеем такого положения. Почему церковь не может совсем открыть? Конечно, памятник — это хорошо, но мы ездили в детстве на экскурсию в Киев, и мы видели там тоже Владимира, у нас была прекрасная экскурсия, нам все это рассказывали. И приходили даже к могиле Святослава Храброго. И вот относительно того, что кто сейчас прав, конечно, мы сейчас не выясним, кто прав, но по делам мы можем судить, если мы не можем обсуждать вопрос соборно, по местным соборам, всенародно, всей церковной полнотой. Нужна нам связь с католическим папой и с католической церковью. Значит, у нас не такая уже и свобода. А если у нас вымирает народ, и народ падает, и народ уничтожен нравственно и морально, значит, совсем дела плохи. Поэтому давайте вот говорить, как нам исправлять эти дела, и как нам при той свободе, которая нам дана, указывать нашим властям, что мы идем по тому пути, который заводит наш народ в бездну.
Вы знаете, я просто застал вот те советские годы тоже, и в те советские годы я не был верующим, то есть я не подвергался никаким, соответственно, проблемам, но я знал, и это было известно всем вокруг, что если я вот не придет на ум быть верующим, проблемы у меня будут. И это было хорошо известно. Что касается документов эпохи, я еще раз вам скажу, что вот мой взгляд на эпоху, он сформировался не под влиянием архивов, я в них не был, и не под влиянием фотокопий из архивов, которые выложены в интернете, потому что, ну хорошо, но могли люди выложить что-то не то там, могли сфальсифицировать, допустим. Ну вот, например, доклад на пленуме ЦК ВКПБ 3 марта 1937 года о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Это доклад Иосифа Виссарионовича Сталина за 1937 год, разгар репрессий, где он как раз ругает политическую беспечность и призывает шире разворачивать борьбу с врагами народа. То есть, что товарищ Сталин там этого не контролировал, не имел над этим всем власти, я боюсь, из открытых источников очевидно, что это совершенно не так. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Галина Николаевна, я выросла в рабочей семье. Вначале мы жили в бараке, как все рабочие люди. У нас на Жудинский двор, вот это Кировская область, Вятка. И у нас до 1961 года висела в бараке икона. Когда мы переехали в новую квартиру, это было уже времена Хрущева, мама ее спрятала глубоко в сундук. И когда я поехала поступать в 1975 году в Москву, она вытащила эту икону ночью и благословила меня ей. Вот такие вот. И когда мы жили в бараке, всегда собирались люди на скамеечке, люди рабочие, мамы наши, папы, бабушки, дедушки, они поминали всегда Сталина и говорили: выпьем за Сталина, выпьем за Родину. Вот это впечатление о моем о Сталине.
Угу. Вы знаете, что касается Сталина, то сейчас доступно, достаточно легко доступно, благодаря интернету, его полное собрание сочинений. И видно, что этот человек говорил в его собственные слова, которые находятся в открытом доступе, которые произносились открыто. И еще раз скажу, что это не материалы из архивов. Это материалы из совершенно открытого доступа. И это человек был диалектическим материалистом, ленинцем, большевиком, верным продолжателем дела Ленина. Его так позиционировали, он сам себя так позиционировал. Материалистом, врагом религии, и он относился к религии весьма враждебно. Это ясно из его собственных слов. И я понимаю, что, понимаете, христианин часто оказывается перед необходимостью выбора. Когда он будет следовать, он будет следовать за Христом, или он будет следовать там, за кем-то еще, там, за Сталином, например. И реально существовавший товарищ Сталин был все-таки противником христианской веры и был жестоким гонителем церкви. Ну, вот так оно исторически сложилось. Этому слишком много подтверждений, чтобы это можно было как-то отрицать. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы рассказать историю из нашей семьи. Я тоже 49-го года рождения, но в нашей семье был, у меня был дедушка, священник, который был расстрелян в 37-м году. И только в 58-м году, когда пришла реабилитация на него, родители мне об этом рассказали. И то, это было вскользь, вот сказали, что пришла реабилитация и так далее, и так далее. То есть вот такое, люди жили в таком страхе, что это вообще было не передать. И отец мой вот столько пережил много горя за то, что он был только сыном священника, столько всяких несправедливостей и столько всякого в жизни тяжести, что, в общем-то, вот все сердечные болезни, что у него были, они у него были. И потом, знакомясь уже вот 90-е годы с материалами по делу своего дедушки, я увидела, что там он проходил по делу всех, когда посмотрела, там проходило 13 человек. И все были, вот, и священники из этой церкви, староста и активисты. То есть вот всех под одну гребенку, как вот был храм, значит, всех забрали, всех и самое, и в течение недели всех расстреляли. Все, без всяких там... И что сейчас говорить, что вот это кто-то делал, а руководство не знало. Ну, это даже смешно. И когда вот люди жили в такой, в тотальной... Это было действительно в тотальном страхе. Спасибо.
Ну, спасибо вам за то, что вы поделились этим свидетельством. И действительно, я с вами соглашусь, что если взять, скажем, Бутовский полигон, чтобы... В непосредственной близости от столицы граждан СССР убивали тысячами, и товарищ Сталин об этом не знал или не мог этому помешать, ну, это невероятно. Это за пределами всякого правдоподобия, и я уж не знаю, что побуждает людей так верить в что-то явно неправдоподобное. Ну, вот, например, из газетной статьи «Иностранный шпионаж в СССР в годы гражданской войны». Вот я прочту коротенький отрывок. «Ксензы, попы, раввины, мулы использовали находящихся под их влиянием людей, главным образом женщин и детей, для добывания нужных сведений, для воздействия через них на мужей, отцов и братьев. Духовенство составляло списки большевиков, советских работников и выдавало их белым. Во многих церквях и монастырях устраивались склады оружия, шпионские тайные квартиры, базы для бандитов, сигнальные пункты. Одним из крупных контрреволюционных очагов, ликвидированных советской властью, был, например, Никово-Угрешский монастырь Люберцы под Москвой. Заговор Волкарта также предусматривал помощь церкви». Это антицерковная статья, которая была напечатана в советской газете в 1937 году. Ну вот, или статья называется «Религиозная агентура германского фашизма. Церковные шпионы японского империализма». Опять-таки, это не архивы, это газеты. Это можно просто пойти и взять в библиотеке. Вот в крупных библиотеках до сих пор старые газеты хранятся. И тут уж ничего не поделаешь. В годы правления Сталина церковь истреблялась физически. Физически... Множество людей были убиты за принадлежность к Русской Православной Церкви. И часть имен нам известны, и церковь почитает этих людей как новомучеников. Это свидетельство церкви, что эти люди мученики. Они убиты за свою христианскую веру. Как член Русской Православной Церкви, я принимаю это ее свидетельство, что да, это мученики, да, они приняли смерть за Христа от рук врагов и гонителей церкви. Вот предполагать, что этого не знал там товарищ Сталин, не знал советское руководство, это, увы, за пределами всякого правдоподобия. Но я понимаю, что многие люди воспринимают это с болью, потому что... Ну, по ряду причин, потому что людям хочется, чтобы в нашей истории все было хорошо. Чтобы вот в истории России все было гладко, чтобы все правители в истории России были хорошие, мудрые люди. Но так ни в одной стране этого нет. В любой стране, вы знаете, мы все живем в падшем мире. Везде весь человеческий род охвачен первородным грехом. История любой страны. И России, там, и Америки, и Германии, и Италии, там, любой страны, вот какую ни возьми. История любой страны полна страшного греха и беззакония. В этом отношении Россия не является исключением. И невозможно, ну, это бессмысленно отрицать, что вот, знаете, везде беззаконие, везде грех, а у нас только почему-то Россия исключена из этого общего, общего греховного состояния падшего человеческого рода. Да нет, не исключена. И здесь очень важно, чтобы мы делали правильные выводы из того, что происходит. Вот когда мы читаем Библию, когда мы читаем Священное Писание Ветхого Завета, там речь идет о Божьем народе, о народе, который Бог специально избрал, вернее, специально произвел от Авраама. Народ, который находится в особенных отношениях с Богом. Народ избранный для того, чтобы в нем воплотился Спаситель в итоге. И Библия говорит о том, что народ Божий постоянно впадает в отступничество. Что люди начинают поклоняться Ваалам и Астартам. Что люди творят какие-то мерзкие языческие ритуалы, приносят жертву своих детей. И Бог посылает пророков, и пророки обличают народ, и говорят, что вот вы с этими своими мерзостями, вы навлечете на себя беду. И люди их не слушают, люди их гонят, и бьют, и убивают. И потом происходят всякие бедствия, приходят иноземные захватчики, и народ угоняется в плен, и страшные совершенно вещи происходят. И это Божий народ избранный. И та же история повторяется в жизни других народов. И вот в нашей истории было страшное, грандиозное отступничество от Бога, отступничество от Церкви, которое произошло в 17-м году и продолжалось вот эти 70 лет. И в Библии можно найти параллели, 70-летний Вавилонский плен, Вавилонское пленение. И люди, которые пережили это пленение, они потом вернулись к почитанию истинного Бога, потому что там сначала до пленения люди впадали в язычество, поклонялись чуждым божествам, ну и вот кончилось все это тем, что Иерусалим был разрушен вавилонянами, людей увели в плен, и там в плену они покаялись, там в плену они обратились к Богу. И вот с нами произошла похожая история, что у нас было страшное массовое отступничество, и нам нужно осознать, что это было отступничество. Нам нужно осознать, что это было страшное восстание против Бога, против Церкви. И мы должны вернуться, мы должны признать, что это было плохо. Мы должны признать, что это был грех. И иногда говорят там в этой связи о там, всенародном покаянии. Ну, тут мы не можем в буквальном смысле каяться за отступничество наших предков, потому что, ну, это не мы лично отступали. Вот человек может каяться в своих личных проступках. Но мы можем какое-то наше отношение выразить. Мы можем сказать, что да, когда произошла революция, когда люди свергли и убили потом государя, когда люди убивали друг друга, когда люди поверили в то, что от всей этой крови и убийств произойдет светлое будущее, люди были неправы, они заблуждались, они ошибались. Это было неправильно. Мы больше этого повторять не будем. Но у нас есть еще один телефонный звонок, я слушаю вас.
Добрый вечер, спаси Господи. Вы знаете, Георгий, Москва, Свято-Тихоновский. Вот в 2003 году вышла книга Джеффри Хоскинга «Россия и русские». Он был профессор истории Оксфордского университета, и на титульный лист вынесено его основной тезис, и собственно, который говорит об отношении к нынешним русским. Прошлое все еще разделяет русских так же сильно, как и настоящее. Вот не хотелось бы, чтобы все исторические наши опусы и расследования сводились к такому тезису. Спаси Господи.
Вы знаете, Христос говорит о том, что его проповедь, она неизбежно производит разделение на тех, кто отзывается на его возвещение покаянием и верой, и тех, кто его отвергает. И невозможно быть на обеих сторонах по отношению к вечному спасению. То есть миссия Церкви состоит в том, чтобы вести людей к вечному спасению. И у этого есть там ряд побочных эффектов, когда в стране живут люди благочестивые, это для страны очень хорошо. Но главная цель – это вечное спасение людей. И вот для того, чтобы прийти к вечному спасению, нужно покориться Иисусу Христу как Господу. Нужно признать Его владычество. Нужно отвергнуть то, что Богу явно противно. И невозможно быть со Христом и с Его гонителями. Невозможно быть одновременно христианином и диалектическим материалистом. Это две абсолютно противоположные друг другу картины мира. Вот можно... Кто застал, тот застал. Кто не застал, может просто пойти и почитать там программы КПСС, например, где написано о том, что партия борется с религиозными предрассудками, что партия пропагандирует научный атеизм. Это часть программы партии. Это написано, просто было в программе партии, это было написано прямым текстом, что партия проповедует научный атеизм. Чем, собственно, и занималась весьма активно, и это имело кровавые формы, формы преследования именно при Сталине. В более позднюю эпоху это имело форму значительно менее кровавую, но человек сталкивался с фактическим поражением в правах, если он был верующим. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Вы меня слушаете, да?
Да-да, вы в эфире.
Я хочу сказать о Сталине. Да, все вспоминаете, 37-й год, там 38-й. Но Сталин, надо вспомнить еще, что когда началась Вторая мировая война, то где-то, ну, насколько я помню, в 42-м году Сталин стал, дал разрешение и храмы открывать, и свободу полную религии.
Вы знаете, в 42-м году действительно наметилось определенное смягчение. Никакой полной свободе речь не шла, но определенное смягчение было, это так. В связи с тем, что на оккупированных территориях немцы позволили открывать церкви. И вот, чтобы у них отбить этот козырь, чтобы симпатии тех людей, которые оставались православными, оставались верующими, они не переметнулись на сторону немцев, Сталин действительно определенным образом смягчил свою позицию в отношении церкви. Но речь не шла, конечно, о каком-то радикальном перевороте, потому что идеология партии, идеология государства, она оставалась материалистической, она оставалась коммунистической, она совершенно не менялась, и она всегда была последовательно богоборческой. И здесь нам важно принять какое-то решение, что мы не можем быть одновременно с Христом и с Его гонителями, мы не можем быть одновременно со святыми Божьими и с теми, кто их убивал. Мы должны как-то определиться. И вот покаяние – это не обязательно, не только признание личных своих каких-то грехов, ну, личные грехи, они у каждого свои, но некий пересмотр взглядов на жизнь. Вот я раньше считал, что Бога никакого нет, а Ленин великий нам путь озарил. А потом я понял, что все это было заблуждением, на самом деле Бог есть, а Ленин и вводил в заблуждение и заблуждался. Вот в этом отношении мы все, как православные христиане, призваны привести наши взгляды на мир и наши взгляды на историю в соответствии со Словом Божиим. И, конечно, если мы православные христиане, для нас свои – это святые мученики. Это те, кто в годы советской власти пострадал за свою веру. Это те, кто был убит или замучен, или в лучшем случае подвергся притеснениям из-за своей веры в Бога. И в этом случае мы никак не можем поддерживать там, коммунистическую партию, ее идеологию, считать события 17-го года чем-то хорошим и радостным. И одна из особенностей вот той эпохи, именно эпохи Сталина, был так называемый культ личности, когда Сталину усваивался некий божественный статус. Это был такой богозаменитель. И сейчас нет уже времени подробно цитировать источники, они тоже доступны, они нигде не спрятаны, ни в архивах. Как прославляли Сталина, как его превозносили, как Бога. И вот мы должны решить, кто наш Бог. Знаете, вот в Библии есть такой, в Ветхом Завете такой момент, когда пророк обращается к народу и говорит, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал есть Бог, то последуйте Ему». И вот мы должны решить, что если Христос есть Бог, то давайте мы последуем Ему. Если Сталин есть Бог, то давайте мы последуем Ему. И здесь мы призваны как-то определиться по отношению к тому, считаем ли мы Иисуса Христа нашим Господом, и намерены ли мы вот именно Ему посвятить нашу жизнь. Ну, у нас есть еще один телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Очень рада, что дозвонилась на передачу.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Да, я хотела сказать, что мы же живем в это время, да, и слово «Бог» не произносилось в моем детстве, в моей юности. И вот только после 90-х годов я уже, будучи взрослой, мать двоих детей, крестилась. Вот, поэтому... Как же можно сказать? Я рада за тех людей, у которых висели иконы. В основном никаких икон ни у кого не было. И если вот взять нашего святителя Луку Крымского, ведь он лауреат Сталинской премии, профессор. Но сколько он претерпел ссылок? Ну, надо же смотреть объективно. Нельзя узко так смотреть. Сколько пострадало, сколько священномучеников. Вот призываю всех наших граждан все-таки быть справедливыми и объективными. Спасибо.
Угу. Ну, спасибо и вам за ваш звонок. Но время наше уже подходит к концу. Большое спасибо вам за ваши звонки. Мы всегда рады вашим звонкам. В любом случае, там, согласен с вашим мнением или нет, я в любом случае рад его услышать. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».